Хорошо, дорогие, итак, мы пройдем с вами в тему, которую я назвал очень просто. «Перешагни через боль». Вы знаете, больше и больше я встречаю в жизни, просто встречаю по жизни раненых людей. Алло, церковь. Раненых людей, раненых людей, раненых людей. Вы знаете, вот только что мы ехали, и на нашем лимузине колесико хлопнуло. Вы знаете, я в Сиэтле этот пример говорил, но не думал, что это прямо сейчас и произойдет. Вы знаете, серьезно, просто, ну, прикол просто, ну, нам никогда скучно не бывает, поэтому все нормально. Поменяли, доехали, все хорошо. Смотри, что происходит. Вы знаете, мне всегда, я всегда у Бога спрашивал, кто я, для чего я, почему я. Это мы все эти вопросы задаем. Если ты реально ходишь с Богом, ты хочешь узнать, кто ты. Не просто дешевая копия, не просто прочитал книгу и с кем-то поделился. Кто же я? Что же из меня должно вытекать? И вы знаете, мне Бог конкретно сказал, я ставлю тебя, чтобы доставать людей из обочины. В основном все вот эти массы свидетельств, которые приходят каждый день, это свидетельство людей, которым кто-то помог. Просто протянули руку. И вы знаете, очень не хочется быть в этом служении многим людям. Нам хочется быть пророком. Нам хочется, знаете, на сцене, может быть, там петь, там, знаете, проповедникам зажигать сердца, бизнесменам. А кому хочется в грязи ковыряться? Кому хочется? И вы знаете, мы это понимаем, когда у самих происходит облом. И вы знаете, очень часто мы с вами проезжаем по фривею, и, как я в Сиэтле сегодня утром говорил, мы находим машины, у которых пробито колесо, закончился бензин, и стоят люди с аварийками. Мы это видим с вами практически каждый день, те, кто за рулем и водителя. Вы знаете, уникально то, что никто практически не хочет останавливаться и кому-то помогать. Мы так воспитаны. О, у меня дела, отмазка, все, не вижу, проехал, все нормально. Едем дальше. До тех пор, пока мы не окажемся в этом положении. И вот сегодня мы оказались в этом положении. Я специально, мы с пацанами сидим, крутим эти колеса, смотрим, ни один проехало массы машин. Мы стояли, ребята, сколько? 15, около 20 минут. Около 15-20 минут мы стояли, никто. Машины потоком идут, ни один не остановился. Почему? Это грязное дело. Церковь, знаете, кто обычно останавливается и начинает помогать? Кто был в этой ситуации? И вот я у Бога спрашивал: Господи, кто я? Он говорит: ты тот, который должен крутить колеса, наливать бензин, помогать, просто пророчествовать жизнь, силу, благословение. Эти свидетельства подтверждают то, что мы делаем. Я говорил: Тань, как-то ну не мое вообще-то. Мне бы хотелось бы на вершины взобраться. Мне бы хотелось вот глыбы сдвигать. А Бог говорит: не-не-не, ты не понимаешь. У них у всех работы мало, и таких у меня хватает. А вот проехаться по улицам, работа всегда будет. Ты всегда найдешь кого-то в нужде. Всегда у кого-то искалеченная семья. Всегда у кого-то разрушенные жизни, судьбы. Нехватка того, другого. Просто нехватка общения. До тех пор, пока Бог не запарковал меня на обочине моей 12 лет. 12 лет никто не мог мне помочь. Я кричал, все ушли. Я орал, я не понимал, Бог что делает? Он говорит: я учу тебя твоему призванию. И когда я вылез из этого мрака, церковь, я сказал: я знаю, что это такое, и теперь я хочу помочь всем, до кого только я могу добраться. Наш месседж, он очень прост. Не так ли, церковь? Очень прост. Месседж центра трансформации — это очень прост. Трансформация. Все. Реформация. Все. Но никто не хочет заниматься грязным делом. Вы знаете, даже миссионером быть и то круче. Серьезно. Приехал, натворил и не отвечаешь ни за что. Ну реально, у меня есть друзья-миссионеры, которые наслаждаются этой частью ведения. Приехал, отпроповедовал, покаялись там люди. Что с ними дальше происходит? Ну, миссионеры обычно не волнуют. За это пастора отвечают. Аллилуйя. И ты понимаешь, что какое-то непопулярное дело постоянно копаться в грязи, вытаскивать кого-то. Но когда Бог показал тебе, что там очень серьезный недостаток, ты это делаешь. И вы знаете, я вам сейчас расскажу с позиции человека, который прошел через серьезную боль, который перешагнул через боль. Тема так и называется «Перешагни через боль». Я вам сейчас расскажу один очень серьезный синдром и очень серьезную болячку в нашей жизни. В нашей жизни, церковь, вокруг нас, прямо в этом зале, прямо здесь сейчас находятся раненые люди. Прямо здесь сейчас находятся те, которые умылись, накрасились, одели рубашку или пиджак. Ты нагладил свои брюки, но внутри у тебя есть боль. И именно до тех пор, пока ты не разберешься с этой болью, ты не двинешься дальше, купи хоть какой пиджак. Пока ты не разберешься с болью, и Бог ставит таких, как я, и другие люди, естественно, работают в этой сфере, каждый по-своему. Пока ты не разберешься, пока ты не захочешь перешагнуть через боль, не видать тебе реального служения и помазания. Некоторые люди думают, вы знаете, что некоторые люди думают, что тебе для твоего призвания нужно помазание какого-то человека. Тебе нужно как там милость Илии. Ну, я утрирую, вы понимаете, о чем я говорю. Там, тебе нужно милость, тебе кому-то нужно отслужиться. Дорогие, и не понимаем то, что дьявол знает, как удержать твое призвание. Почему? Потому что он знает, маленькая боль, маленькое кидалово, где-то кинули, предали, вставили нож в спину, и это останавливает всю твою жизнь от прогресса вперед. Ты кажется, Бог, почему? Вы знаете, почему Бог не использует раненых людей? Потому что они ранят других. Потому что, вы знаете, сколько людей, пар проходят консультацию через меня и Светлану? Вы знаете, что для меня было уникально? Ладно, развелись. Я не знаю, там произошло что-то. Мы всегда пресекаем развод, мы против, мы за восстановление браков. То есть Transformation Center никогда за это не станет. Приходит она со своим новым мужем и изливает на него зло, которое она хотела излить на своего прошлого мужа. И он говорит, я не знаю, я ее люблю, но потому что она это делает, я не могу двигаться. И она через неисцеленную боль калечит даже все новое в ее жизни. Я рассказываю реальные истории, я не рассказываю сказки. И мы сидим со Светланой и говорим, пожалуйста, прими его, просто прими его, какой он есть. Нет, он должен сделать это. И она начинает изливать на него гнев. Почему? Потому что на того прошлого нельзя излить было, потому что он сразу бил. Но этот более мягкий, и он просто уходит в сторону. И теперь у нее появилась возможность излить. То же самое и с мужчинами, то же самое. Не получилось с одной, он берет другую, у мужиков это еще чаще. Потому что он как бы, ну, может кинуть, взять. Женщина не может так сказать, все, я выхожу замуж. Не-не, тебе нужен муж, чтобы за муж стать. Амин. У мужиков проще. И ты понимаешь, что он то же самое начинает творить, что и с той. И ты понимаешь, Господи, что это? И Бог мне говорит, неисцеленная жизнь. Он никогда не перешагнул через свою боль. Сколько не может быть сейчас состояться нормальных семей, служений. И то, что Бог сделает, ты никогда не перешагнул через свою боль. Оно до сих пор там сидит, и оно мешает тебе увидеть Божью картину. Оно до сих пор болит. Двигаясь по жизни, я понял одну фундаментальную истину, церковь. Что все, кого Бог призвал совершить, кого-то Бог призвал совершить что-то великое для Его Царства, были подвержены сильнейшим испытаниям, послушайте сюда, через предательство, отвержение и реальную боль. Мы сегодня пойдем в несколько историй. И, может, некоторые из вас будут удивлены. Именно люди, которые решили сделать что-то великое для Бога, были подвержены самой великой боли и предательству, которое только может быть. Мы не понимаем этих ситуаций. Ты в своем здравом уме не можешь понять Саула, на которого Давид работал. Он любил его, он служил ему и много раз подставлял свою жизнь, и он шел на смерть из-за Саула. Как Ты можешь быть ненавидим тем, кого ты любишь, потому что ты стал теперь опасным для него. Церковь, вы знаете, почему Давид стал одним из величайших царей? Он смог переступить через боль. Как ты скажешь? О, Библия четко все описывает. Вспомните, когда Саул за ним гонялся. Мы не будем открывать мест, вы их наизусть знаете с детства. Когда Саул за ним, он посвятил жизнь свою, чтобы убить Давида, и не послал никого, он сам лично ходил за ним. Царь мог сказать, ну, пошлите там шпионов каких-то, хай выследят. Нет, он хотел его убить собственноручно. Слушайте сюда, вы еще не имели врагов. Если у вас нет врагов, посвященных разрушению вашей жизни каждый день. Знаете, почему я могу это говорить? Хорошо, перефразирую. У кого-то есть враги, не враг, враги, которые посвятились и объявили этом тебе, что каждое их дыхание, каждый их ролик, каждое их письмо будет посвящаться тому, чтобы разрушить тебя. У кого-то есть такие враги, которые работают уже не один год? Я могу поднять и две, и три, и ноги могу поднять. О, поверьте мне, дорогие мои, и некоторые люди не могут понять, почему ты, как ты с этим имеешь дело? Я с этим не имею никакого дела. Знаете, что я знаю? Я знаю то, что враги – это очень серьезная, недостающая часть в христианстве, которая оттренирует твое сердце к битве. Лишаясь врагов, ты лишаешься возможности победы. Знаете, почему Бог говорит, благословляйте врагов ваших? Знаете почему? Чтобы они дольше пожили. Серьезно говорю? Потому что они еще много добра тебе принесут. Не, некоторые из вас до сих пор меня не поняли. У вас такой взгляд, как будто а-а-а. Я вам сейчас всем говорю сейчас, кто меня слышит, даже будет слышать там в онлайне, естественно, здесь, слушайте меня. Кто приблизил Иисуса Христа к его цели? Петр или Иуда? Алло. Помните, как он назвал его, когда он поцеловал его? Друг, зачем ты пришел сюда? Я такой читаю, не понял. Друг, Иисус знал, кто друг. А что он сказал Петру? Отойди от меня, друг. Нет. Не-не, некоторые из вас вообще ничего не понимают. Некоторые из вас думают, что когда вокруг тебя будут какие-то шавочки бегать, которые... Да-да-да, идем. Враги оттачивают тебя, враги высматривают те вещи, которые друг никогда не высмотрит. Бог дал Давиду врагу. У всех, слушайте сюда, у всех. Скажите мне, кто приблизил Иосифа к мечте, которые кинули, предали его, или отец, который любил его и не хотел? Кто приблизил его? Так вот, братья являются самыми настоящими друзьями его жизни, потому что именно они приблизили Иосифа к его трону. Алло. Я сейчас бросаю вам вызов переосмотреть все, что является друзьями и врагами. Я в своей жизни переосмотрел. Я понимаю, что такое настоящие друзья, которые тебе правду скажут так же. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о категории людей, которые боятся тебе правду сказать, а враги это не боятся сделать. И знаете, что враги, какая у них привилегия? Я благодарю Бога за моих врагов. Они очень внимательно за моей жизнью наблюдают. Некоторые думают, ребята, каждая запятая. Слушайте сюда, и я не шучу. Каждая запятая проверяется. Некоторые знают, о чем я говорю. По лицам видно. Я вам серьезно говорю, вы не имели врагов. Если ты думаешь, что тетя Дуня сказала там, иди вон.
И ты, у меня враг появился, тетя Дуня меня послала.
Что? Тут враг даже забыл. Враг, это который посвящен на твое уничтожение. Я благодарю Бога за моих врагов, церковь. Они помогают мне стать, кем я есть. Да, иногда они высвечивают вещи, которые мне нужно исправить. Друг даже не заметит, потому что друг не копается. Не потому, что он плохой, а потому, что друг не копается. Петр не хотел смерти Христа. Просто не хотел. Он говорит, доминует тебя чаша сия. Ну, своими словами скажу. Это потом молитва Иисуса была. Он говорит, доминуй. Не надо, не иди на крест. Все на... Иисус. И он говорит, отойди от меня, сатана. Что? Это не просто враг, это сатана. А Иуда друг. Как ты друг? Друг, что ты сюда пришел? А друг говорит, исполнить миссию свою. Приблизить тебя к твоему призванию. Иногда тебе и мне не хочется идти в свое призвание, которое называется крестом. Но враги позаботятся о том, чтобы ты там был. И они очень качественно это делают обычно, поверьте мне. И поэтому я всегда благословляю моих врагов. Я люблю моих врагов. У вас даже таких нет, как у меня. У меня есть мои собственные. Некоторые люди думают, он, наверное, злой. Слушайте сюда, я сплю спокойно, улыбаюсь. И вы знаете, что самое интересное? Если любой из них зайдет, Бог свидетель, я обниму и благословлю. У меня нет горечи в сердце. Я счастливый человек. Поэтому я люблю всех. Вы знаете что? Любить любящего – это классно. А ты когда-нибудь пробовал любить того, кто реально ненавидит тебя? Вот это. Помните, что Бог сказал? Иисус сказал, что делаете другого, если любите любящих вас? Что вы делаете особенного, я так перефразирую, если любите... Он говорит, не-не-не-не. Вы можете любить тех, которые ненавидят вас? Можешь ли ты перешагнуть через боль? А знаете... что враги, они наносят именно тебе, они наносят самые большие раны. Знаете почему? Потому что враг, он не ищет правильных слов, как тебе сказать это. Враг лупасит и все. И ты как хочешь, так и съешь это. Вы что-то берете для себя, церковь? О, такая простая тема, но она так тебе нужна. Она мне нужна. Я каждый день прошу Бога, научи меня любить. Я, наверное, перестану молиться. Только, как я говорю, научили меня любить, у меня еще какой-то посвященный выходит и говорит, я тебя убью! Я говорю, Господи, его же любить надо. Я тебя разорву! Ты смотришь, какие все классные. Они для меня забавные просто. Знаете, он такой серьезный. Ты улыбаешься просто. Молодец. Правильно, все делаешь, правильно. Следи за моей жизнью. Показывай, что мне еще нужно исправить. Спасибо. В моем личном собственном служении, честно, это все красным фломастером прописано, красной ручкой. Боль, предательство, поверьте, моя команда, как никто другой, знает вообще точно, о чем я говорю. Они уже вместе со мной едут в этом трамвае. Поэтому мы вместе переживаем, мы кушаем вместе те же пилюли. Мы так же самое иногда нервничаем. И в лимузине приходится говорить, ребята, любите. Любите, ребята. Любим, ребята. Любим, обнимаем, благословляем. Алло. Любим. Вы что, ребята, если Бог их заберет? Что ж будет с нами? Кто же будет так честно работать на наши, чтобы... Да-да. Кто же рекламу еще делать будет? Послушайте, дорогие. Я чаще и чаще в своих поездках, встречах сталкиваюсь с ранеными, преданными, отвергнутыми людьми, служителями, пасторами и лидерами сегодняшней церкви. Больше всего меня удивляет, знаете что, я понимаю раненого человека, я еще могу понять, но очень тяжело для меня понять раненого пастора. А вы знаете, что раненых служителей намного больше, чем вы даже представляете себе. Дьявол заботится о том, чтобы тебя кинули. Если даже кто-то из вас ячеечку имел, тебя и там кидали. Алло. Сие есть жизнь наша, церковь. Сие есть наша жизнь. Дьявол позаботится, чтобы тебя даже в твоем маленьком служении, которое ты только начал, и ты честно всех любишь, чтобы кто-то пришел и реальность тебе показал. И ты такой, а это как? А это необходимость для твоего движения вперед. Да. И куда я обычно еду, я их в рюкзачок с собой беру. Врагов моих. Они необходимы для меня. И именно те, кто не смог, послушайте внимательно, не смог победить и перешагнуть фактор боли, далеко не пойдут. Те, кто не смог разобраться с тем, что с ними или им сделали, как их кинули, предали, опозорили, ничего великого достигнуть не смогут. Я заметил, практически все, кто состоялись в Боге и в своем призвании, пережили сильнейшую боль именно потому, что смогли ее перешагнуть, достигли великих вершин. Некоторые из вас думают: Господи, какой мой следующий шаг? А Бог тебе прямо сейчас говорит: перешагни боль. Некоторые из вас сейчас здесь кинуты родителями, некоторые кинуты близкими родственниками, друзьями, некоторые кинуты своим самым драгоценным, это дети или даже твоя жена или муж. И мы с вами понимаем, что такое боль. И мы понимаем, что такое боль. Дорогие мои, когда я рос, вы знаете, что боль, и я скажу так, останавливает всю нашу жизнь. У меня пример этого двойной. Первый пример – это моя жена. Она сама вам может засвидетельствовать. Когда мы поженились, я даже не представлял, какой багаж я беру на свои плечи. Мы женились, все нормально, я ничего не знал, она ничего не знала обо мне. И в определенный момент я понимаю, что что-то с моей женой не в порядке. И я начинаю раскручивать, и я не понимаю, почему она не может находиться в обществе, под страхом боится скупляться в магазинах, разговаривать с людьми, выходить вообще на диалог. И я был обречен около 8 лет в магазин ездить сам. Жена практически, если можно было избежать, она делала все возможное, чтобы ездил в магазин. Я все контакты бил, все, что касается жизни, делал я. Она может об этом свидетельствовать. И я не понимал, почему она заикается, почему она не может ничего сказать, почему, когда я говорю, иди расплатись, я даже ее начал напрягать, я кричать на нее начинал. Говорю, да что с тобой не в порядке? Что, нельзя подойти к этой девке и расплатиться? Она краснеет, белеет. Я смотрю, она реально не может. И мы начали копаться. А оказывается, в жизни была боль. В жизни был человек. Просто личность, который не сделал ей никакого особого зла. Просто была реальная клевета. И из-за этой клеветы она пережила серьезное кидаловое отвержение. И это закралось внутрь. И когда я говорил, мы будем двигаться в Боге, потому что Бог знал, что мне дал. Ты будешь говорить, ты будешь проповедовать, ты будешь молиться. Она смеялась меня и говорит: не смеши меня, иди отсюда. И когда она смогла перешагнуть через свою боль, она может это свидетельство вам рассказать. Это стал абсолютно, я не говорю 50%, 100% другая личность. Она, когда приехала со своего энкаунтера, и я свою жену не узнал, и я смотрел, и я говорю, что это? И Бог мне говорит о нас. Знаешь, почему она войдет в свое призвание? Она смогла переступить через боль. Моя мать. О, это еще, это вообще реальный пример. Всю свою жизнь это был замкнутый человек, потому что отец избивал ее, когда они еще были молодожены. Еще до того, как родился я, родились все дети у моей мамы. Она была серьезно отвергнутой женщиной. Почему? Потому что муж гулял, пил. И когда приходил первая зацепка, естественно, он ее выключал. И мы понимаем, что закралась боль. И через несколько лет, когда родились уже трое детей, мать не выдержала, и она ушла. Но эта боль, я вам честно скажу, это 100%, как моя мама, так и моя жена может подтвердить, невозможно. Вы знаете, она не могла двигаться дальше всякий раз, что бы ни происходило в жизни. Отца уже нет много лет, он мертвый, он похоронен. Я был на его кладбище, я уже забыл, что когда-то был физический отец на этой земле. Всегда он воскресал и калечил ее судьбу. Не так ли, Света? Мы не могли с ней за столом говорить, мы говорили: мама, прости, ты не знаешь, через что я проходила. Ты не знаешь. Я говорю, мне все равно, через что ты проходила, ты не сможешь двигаться дальше. И можете себе представить, только 5 лет назад, ей 60, она смогла перешагнуть через боль. И только последние 5 лет я свою маму узнать не могу. Это человек, который изгоняет бесов, проповедует, пророчествует, молится, ездит в другую страну, энкаунтеры проводит, собирает кучу людей, которые слушаются ее. Она им проповедует, молится. Через нее восстановлено много семей и жизней. Я говорю, что это? Бог говорит, детки, вы не поняли меня. Вас от вашего призвания держит боль, которую вы не хотите отпустить. Мы лелеем боль. Боль – это источник. Вы знаете, что потом я сел с ней, начал говорить честно после ее освобождения. Она говорит, вы знаете, что человеку в своей несостоятельности кого-то нужно обвинить? Кто-то понимает меня? Меня, наверное, поймут люди повзрослее, которым хотя бы за 30. Когда в твоей жизни что-то не идет, нужно обвинение. И как обычно, это боль, и кто-то виноват. Это говорит о том, что я отгораживаю себя от своей несостоятельности и говорю, если бы не он, не они, если бы не этот пастор, не этот лидер прославления, если бы не оно, вот это все вокруг меня ситуации, если бы не этот босс, не эти деньги, не это предательство, я бы давным-давно уже. А ты не понимаешь, это было допущено в твою жизнь, чтобы ты именно и прошел к своей мечте. Мы смотрим на Давида и удивляемся. Когда за ним гоняется Саул, и он за ним гонялся не один день и не один месяц, несколько лет, все, что делал Саул, откладывал все царство свое и бегал за одним Давидом. Он брал самую лучшую из армии своей, чтобы отследить и уничтожить. Реакция Давида, помните? Он говорит, не касайся. У него слуга говорит, я его сейчас прибью просто к земле и второго удара не повторю. Просто дай мне приказание. Он говорит, нет, не имеешь права. Он говорит, не может люди жить, если коснуться помазанника, не касаться. Потом меня вышибло вообще. Стоит Саул, которого Давид не убил. И он смотрит на него. И вы знаете, что Саул ему говорит? Угадайте, вспомните. Ты точно царь. Вы можете себе представить боль, через которую пришлось перешагнуть Давиду? Саул – это было скопление боли, которая была в его жизни. С самого начала, когда он только убил Голиафа, началось уже соперничество. Помните? С самого начала. Сколько лет царь посылал его на битвы, чтобы Давида убили? Давид вообще победителем выходил. И здесь мы встречаемся с самой серьезной проблемой. Саул смотрит на Давида, между ними расстояние. И он говорит, тебе быть царем, ты точно царь, потому что такого никто не делает. Вы можете себе представить, ты сдаешь тест, и твой тест тебе отвечает, кто ты. Как ненавидел Саул Давида. Он не смог выдержать этого момента, и он сказал, я вообще в шоке, ты точно царь. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Церковь, дорогие мои, послушайте, я сегодня немножко от моего контекста отхожу. Я сегодня хочу просто сказать тебе, может быть, ты задавал Богу вопрос, что мне недостает? Я прямо сейчас тебе это говорю. Есть что-то в твоей жизни, с чем ты не разобрался. И именно на твоем лице, в твоем хождении и в твоей несостоятельности кто-то виноват. А виноват ты, потому что тебе дан был момент победить, а ты использовал это как в отмазку для своей болезни. И ты как пес просто зализываешь свою рану, которая просто не проходит, и ты, да-да, это все они, это они. Это все он, это она, это ситуация. Тебе уже столько лет, и ты до сих пор не можешь освободиться от этого. Столько лет тебя преследует, и ты думаешь, что ты прав? Ты сейчас сам своим непрощением и тем, что ты сжился с болью, перечеркнул свою судьбу. Поверьте, церковь, я знаю, у нас у всех достаточно личностей вокруг, наносящих нам глубокие раны. Я бы этого не говорил, если бы я не знал, что здесь есть хотя бы один человек, к которому реально это слово идет. Я могу проповедовать о многих вещах. Помазание, слава, сила, чудеса. Но я сейчас говорю это, потому что Дух Святой сказал мне, говорит, сынок, у меня много раненых детей. Пожалуйста, скажи им, я за них не могу это сделать. Я не могу за них это сделать. Они должны отпустить. Они должны отпустить. Я заметил, те все, кто практически состоялись в Боге, еще раз повторю, и в своем призвании пережили сильнейшую боль. И именно потому, что смогли ее перешагнуть, достигли великих вершин. Уникально то, что когда я пошел в статистику состоявшихся людей, И поверьте, в эту категорию не входят только верующие люди, христиане. В эту категорию входят спортсмены, бизнесмены, авторы, изобретатели, врачи, люди науки. Подавляющее большинство из них – это та категория, которую мы называем, что у них не было возможности состояться или не имевшими шанса состояться. Красной нитью через их свидетельство. Я смотрел даже передачу здесь, в Америке, где-то около 15 лет назад. Интересная передача была. Красной нитью через их жизни. И они в своих свидетельствах, они не знали друг друга. Брал интервью вообще отдельный человек. Он говорит, уникально то, что многие говорили уникальные вещи о своей жизни. Но почти все сходились на одной единственной вещи. Он сказал, нам дала жизнь то, что хотела нас убить. Нам слова врагов, которые сказали, не будешь ты чемпионом, дали самый большой буст в жизни, чтобы стать чемпионом. Вы знаете, что когда-то ко мне, еще будучи, когда я не был женат, и еще к этому делу, еще длительное время пока подошло, мне подошли и сказали люди близкие мне, знавшие мою семью, знавшие отца, который творил вещи, знавшие мать, которая была полностью разбита и эти раны выносила на своих даже детей. Знавшие все, они сказали, тебя ждет то же самое. И вы знаете что? И они сказали, у тебя будет такая же самая семья, у тебя никогда не будет нормальная семья. Я помню, я настолько взмолился, я упал на колени, я реально проводил часами, я постился неделями, я говорил, Бог, никогда, дьявол. Именно эта фраза почему-то звучала в моем разуме. Я потом Светлане это говорил, и Света мне это говорили. И я сказал, у меня будет самая лучшая семья для меня. У меня будет самое лучшее, что только может Бог приготовить для человека. И знаете что, я живу 15 лет, и я могу сказать это, да и аминь. Я счастливый человек в своей семейной жизни. У меня правильная личность находится по правую руку. У меня, я благодарен Богу. Дорогие мои, именно то, что мне сказали, именно та боль, можно сказать, да пошли вы все. И можно было опуститься на этот уровень и сказать, ну да, 0 плюс 0 равняется сколько? 4, да? Нет. Поэтому, когда люди смотрели на меня, 8 классов по блату, уличное образование, знаете такое? Не будем туда идти, там серьезная тема, глубина. И ты понимаешь, что когда сплюсовывают все твои бонусы в жизни, то в конце выходит большая фига. Кто-то понимает, о чем я говорю? Реальный ноль. И они говорят, нормальный человек просто сплюсовал все и скажет. Вы понимаете, что когда Давид, знаете, почему отец даже Давида не призвал на то, чтобы помазать, на помазание? Потому что он сплюсовал. Давид какой? Твой номер 8, когда надо, спросим. Он был 8 по числу, он 8 был. Вы знали, что знаешь что, пусть номер 8 пасет. Он, когда отец сплюсовал все, Давид даже не попал в число его сплюсованных. Папа Иессей сказал, ну вот старший братишка, ну может ребята там чуть ниже моего старшего. Ну ни в коем случае не тот пацан. Бог говорит, вы не поняли, ребята. Этот парень научился работать с болью, он научился прощать. И самое уникальное, когда он был помазан, он не сказал, а теперь упади на пол и отжимайся 20 раз. Давид это сказал? Нет. Написано, он пошел назад пасти овец. Че? Слушай, тебя вот сейчас вот помазывают, рукополагают. Что ты будешь делать? Тебя ставят руководителями. Конечно, ты будешь руками водить. Ты же руководитель. Хорошее слово. Посмотрите. Давид развернулся и пошел. Почему? Он говорит, не время. Братья смотрят, ничего себе. Но когда пришло его время, знаете что? Стоял старший брат, и его жаба задавила. Ты пришел сюда посмотреть на сражение. Помните? Ты пришел сюда посмотреть, как мы тут воюем. Он говорит, вы воюете? Это война называется. Он стоит мужик, материт вас. Вы, у вас голова не знаю где. Как у страуса где-то в песке. И вы там сидите, и все от него написано «убегали в страхе». Прям написано «убегали в страхе». И говорит, вы думаете, что я пришел на вот это посмотреть? Классная у вас битва, братья. Вообще просто идеально. Можно на YouTube заснять? Как тут мордобой происходит? И он говорит, не-не, стоп. Вы не поняли, зачем я сюда пришел. Сейчас время выйти тому, что там было заложено. И написано, Давид отвернулся. Он не сказал. Он не показал старшему брату язык. Он не сказал. Он же восьмой был. Он мог, что хочешь делать. Он отвернулся и написано, спрашивал те же слова. Ребята, что происходит? Говорит, ничего, нормально, если там мужика убьют. Там папа царь наш Саул сказал, девку свою отдаст. А так Сава освободит. Ну, помните, да? Там как подарки хорошие были. Нормально. Дочь приданная и Атаксова освобождаем. Нормально. Но у Давида было другое сердце. Его коснулись не таксы и дочка Саула. Его коснулось, что кто-то издевался над его любимым Богом. Перешагнул через все. И потом мы с вами находим сердце Давида в таких вещах. Когда он говорит, не коснется моя рука помазанника. Его реакция противоречила всем законам даже Израиля. Ему было дано право по закону Божьему. Глаз за глаз. Алло? Ему дано было право поразить царя и выйти чистым. Абсолютно. Он сказал, нет, никогда. Никогда. И Бог еще раз убедился в том, что он избрал правильного человека по сердцу своему. Потому что это точно будет праведно судить народ мой. Почему Бог проводит нас с вами через серьезную боль? Зачем? Зачем? Просто вот я сидел один раз, я говорил, Бог, что нельзя просто вот там, пу, и я уже помазанник. Что нельзя просто вот, ну, там какой-то там взмах пиджаком помазанника, и я упал и встал уже в силе. Что нельзя, Бог говорит, ты не понимаешь, ты никогда не можешь дать то, чего ты не имеешь. Если ты никогда не прошел через боль и исцеление, исцеление ты никому не передашь, ты можешь передать только боль. Дорогие мои, некоторые из вас не могут продвинуться дальше в жизни, и вы задаете Богу вопрос, почему я сейчас здесь, чтобы ответить на этот вопрос. В твоей жизни есть что-то или кто-то, кто просто затянул на ручник всю твою судьбу, и пока ты с этим не разберешься, ты никогда, слушай сюда внимательно, не продвинешься дальше. Никогда. Вини кого хочешь, делай что хочешь, кричи, молись и постись, никогда ты не продвинешься дальше, если ты не решишь перечеркнуть боль. И вы знаете, что такое прощение, что такое перешагнуть? Перешагнуть – это не чувство. Вот когда придет ко мне любовь Христа, к ней, тогда и прощу. А если никогда не придет? А если никогда не придет любовь? Вы знаете, что прощение – это не чувство, прощение – это решение. И я с этого дня решаю благословлять моих врагов. И когда я много лет назад это сказал, поверьте, первое благословение было очень серьезно, скрипя зубами. Я вас благословляю. Будь благословен. Это просто вместо матюка было просто это. Потом я начал говорить, я благословляю моих врагов. Я перешагиваю через боль. Никто не сможет меня остановить. Ничто не сможет меня остановить. Ни ситуации, ни сплетни, ни грязь, ни какие-то массы изрыганий каких-то сплетен. Ничто. Я благословляю, благословляю, благословляю. Знаете, что я удивился? Пришла любовь и реальное благословение к этим людям. Вы знаете, почему мне очень легко жить? Я очень счастливый человек, потому что нет на этой земле ни одного человека, которого бы я ненавидел и хотел бы что-то ему сделать. Дорогие, вы сможете продвинуться, и поверьте мне, у меня есть те, которых, ну, якобы со стороны смотря, хотелось бы заткнуть. Послушайте, у меня достаточно влияния, где я имею, чтобы некоторых людей так наказать. Вы понимаете, о чем я говорю? Церковь, поверьте, если бы я надавил на мои рычаги, если они там на свои кнопочки давят, если я на свою кнопочку кувалдочкой надавлю, поверьте, ты просто отходишь в сторону и ты понимаешь, я ж хочу, чтобы он жил. Как же я без него? Сейчас ты хлоп, и все, его размазало. Вы знаете, что уникально? Вы знаете, что у врагов тоже есть своя жизнь и есть свои ошибки? Можете себе представить, как дьявол вынуждал меня на битву? Ко мне приходит письмо. И один из самых злейших врагов, который выступает против меня, написал его один из друзей, который любит мои проповеди. И он написал всю подноготную его, все ошибки, все написал. И он говорит, если ты это выставишь, этот человек реально просто снесет. И у меня лежит это письмо. Реально? Лежит это письмо. Что делать? Папа говорит, сомни и благослови. И ты сминаешь это письмо. Нет, выставь. Оно нажатие кнопочки. Enter. И увидит тысячи. А Дух Святой говорит, не-не-не, не enter, delete. Убрать, стереть. Ты умеешь любить? Знаете, когда ты можешь любить по-настоящему, когда у тебя есть власть и факты в руке, чтобы наказать, а ты выбираешь любить. А ты сминаешь, делит, нет. Ты... И дьявол говорит, ты что сделал? Ты что сделал? Это, знаете, это как... И я в тот момент, где-то года полтора-два назад, я почувствовал себя как Давид, который не убил Саула. Я такой, и все вокруг. Ты что, тут такая информация от твоего друга пришла. Ты же можешь реально, вот что у него в семье происходит. Вот как он залетел. Все, имена, даты, все. Я такой, скажу сразу, искушение было. Было, когда пришла мне информация. Папа говорит, простите. Благословить. Он говорит, ты не хочешь его убирать, он тебе еще нужен. Реальная история. Послушайте, почему Бог это делает? Потому что, во-первых, боль тренирует твое сердце. Также очень скоро придут атаки серьезнее, чем то, что было при твоей подготовке. Если ты думаешь, что ты идешь к своей мечте и призванию, и твои атаки при подготовке тебя, как бы тебе больно. Так слушай, это вообще тренировка. Баба Дуся, тетя Даша, брат Иван, это вообще птички щебечущие по сравнению с тем, что против тебя выйдет, когда тебя будут знать все. Алло. Ты скажешь, дайте мне 20 теть Даш, они еле как елей на мое сердце. По сравнению с вот теми монстрами, которые скоро придут. И ты говоришь, и знаешь, что Бог делает? Он тренирует тебя к войне. Он тренирует тебя к войне. Вы думаете, Христос не прошел это? Его убивают. И что он говорит? Ибо не знают, что делают. Иисус. Тебя убивают. Он говорит это через кровь, боль и смерть. Он говорит, прости. Почему? Они не понимают. Да, ты говоришь, это ж Иисус был. Он был с такими двумя ногами, двумя руками, как и ты. И боль чувствовал, точно как и ты. И поверьте мне, когда пришло время умирать, он тоже молился, доминует меня. Чаша сия. Это говорит о том, что он очень был серьезно человеком. Так же, как и Богом. Очень серьезно. И он очень серьезно переживал боль и кидалово, и все предал. Он очень серьезно это переживал. И чтобы стоять, умирая на кресте, когда тебя здесь же вот делят твои одежды, все. И Иисус, ты понимаешь, ты еще вот висишь живой, а тебя уже списали, тебя уже нет. В их голове ты уже смертник, тебе просто там загнали гвозди, сказали там, заткнись, и играют на твою одежду, потому что ты не жилец. И ты уже списанный висишь на кресте и говоришь, прости им, папа. Папочка, прости. Вот это любовь, дорогие. Ты хочешь достигнуть чего-то великого в своей жизни? Я бросаю тебе просто вызов достигнуть любви. Вы слышите меня? Я бросаю тебе вызов достигнуть любви. Ты говоришь о помазании? О, помазание приходит через достижение любви. Смотри, как Бог может тебе дать помазание, которое исцелит тысячи, если ты не можешь простить тому, которому ты и помогаешь? Вы знаете, что у меня были друзья, сам отец был врач, мать была врач, и они говорили, что очень уникальные вещи, они говорили, что врач, он понимает свою позицию. И очень часто, когда человеку хотят помочь, знаете, когда в больницу привозят людей вкуренных, вколотых, выпивших, они не понимают, что с ними. И они буквально крошат и громят даже тех, которые хотят им помочь. Это реально. Посмотрите любые передачи, сколько их снимается. Врач, даже получивший, он отходит в сторону. Почему? Он понимает, это не персональная атака. Князь этого мира, послушайте, церковь, он знает, что ты делаешь, и он посылает против тебя своих слуг. Как мне коснуться сердца слуг, собрать любовью угли на их голове. Амин? С любовью. О, мне нравится эта тема. Послушайте. При великом служении великие атаки. И потому, как тебя атакуют, можно видеть уровень твоего помазания, служения и влияния. Именно потому, как тебя атакуют. Мы все можем согласиться, что Иисуса атаковали очень серьезные люди. И очень серьезно атаковали. Учеников очень серьезно атаковали. Их атаковали до смерти. Дорогие мои, мы думаем с вами, что когда мы придем в реальное помазание, князь этого мира не выдвинет своих слуг против нас. Мы с вами заблуждаемся. Поэтому Библия четко говорит, если хозяина дома назвали как? Вельзевулом, дьяволом. Не тем ли более домашних его? Я всегда говорю, меня давным-давно назвали сатаной. Всех вас бесятами. Я, дорогие мои, двигаемся дальше. Я даю гарантию, если ты еще ни разу за меня в лицо не получал, ты, значит, еще никому не говорил, куда ты ходишь. Классно, да? Вот если никому не говоришь, ты будешь нормальный человек. Только вздумай пикнуть, даже ходишь, слушаешь. Ты сразу получишь, на тебе. И получишь того, кто тоже слушает. Потому что если он бы не бил, если бы не знал. Алло, вот это глубина. Пример этому история Иосифа. Я буду закругляться, мое время выходит. Мне очень классно сегодня. Мне просто нравится говорить о любви, мне нравится. Мне в последнее время папа больше и больше говорит о любви, о прощении, о том, что, чтобы мы реально могли перешагнуть через нашу боль. Если у тебя никогда не болело, ты не понимаешь меня. Ты скажешь, о, тебе классно говорить. О, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, что когда люди добираются, обычно самые близкие люди добираются очень близко к тебе. Именно они могут сделать тебе самое больно, не так ли? Самое больно может сделать тот, кто находится ближе всего к тебе и ко мне. О. Великий пример тому история Иосифа, которому пришлось пережить предательство, отверженность и рабство. И именно его прощение и любовь к братьям стали ключом к его величию. Давайте мы прочитаем одно место из Библии. Давайте откроем Бытие, 50 глава, 15 стих. Давайте мы посмотрим, как Иосиф перешагнул через этот момент. Можете себе представить, если бы Иосиф не перешагнул через этот момент, держите это место. Он бы своими руками уничтожил свое будущее. Смотрите, вы знаете, что в 12 коленах, в 12 был весь Израиль. Если бы Иосиф не смог простить своим братьям, а он бы их уничтожил, уничтожа свое будущее. Но перешагнув через боль, он открыл им двери для того, чтобы они расплодились и размножились. И смотрите, что братья говорят. Мы эту историю с вами знаем. Братья увидели, что папа ушел к Богу. Все, его нет на этой земле, папа уехал. Теперь реакция нормального человека. Теперь мы все получим. И мы не просто получим, мы хорошо получим. Знаете почему? Потому что мы не просто его кинули, мы его киданули. Мы его оставили на смерть. Они его кинули так, чтобы не выжил. Слушай, вопрос. Тебя кидали так, чтобы ты не выжил? Уникально? О, уникально. Хорошо, едем дальше. Они говорят так. Они собрались все, ребята, 11 там с детьми, со своими, говорят, все, ребята, нам кранты. Что делаем? Папа нет. Папа в их понимании был сдерживающий момент, который, ну да, Иосиф нас не убьет, потому что, ну, папа здесь. Сейчас папы нет. Иосиф нас убьет. И вы знаете, они не разговаривали просто с каким-то там пацаном. Без Иосифа фараон ничего не делал. Вы понимаете влияние и власть. Власть была, он так моргнул, и там не то, что стерли. Там стерли, зарыли и построили сразу другое что-то. Мы понимаем. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить», они думают, как простой человек, потому что нормальный человек. Ну, представьте, когда тебе что-то сделали. Тебе же хочется, ну, хотя бы там плюнуть что-то, ну, там, ногой топнуть, или там хотя бы там огрызнуться. Ну, что-нибудь надо же сделать, церковь. Ну, скучно так, тебе плюют, а ты, тебя бьют, а ты еще щеку. Давайте, ребят, здесь. Ну, здесь уже красно, давайте сюда, чтобы все сходилось. Нет таких людей. Если есть, то это, ну, не знаю, мама Тереза, которая уже нет на этой земле, не знаю, нам всем учиться надо. Тебя буцают, и ты говоришь, так, ребята, тут хватит, давайте здесь. И они думают, как нормальные мужики, они говорят, так, ребята, что делать? И послали они сказать Иосифу, отец свой перед смертью своею завещал. Короче, ну, брехня. Им надо было придумать. Отец ничего не завещал, об этом в Библии нигде не сказано. Они сказали, давайте придумаем историю. Он папу любит? Любит, конечно, любит, как каждый без папы. Давайте скажем так, папа нас тоже любит, и он тоже сказал, Иосиф, не можешь ты нас ну, замочить тут просто так вот. Даже если сильно хочешь. Смотри. Отец твой перед смертью своею завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину за грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Что делал Иосиф, церковь, читайте. Иосиф плакал. Что это? Плачут только те, которых это могло оскорбить. Он настолько любил, он настолько много лет назад перешагнул через эту боль и не сделал братьям ничего. Только наоборот, привел их, спас их и взял их под свое крыло. Он начал плакать. Вы видите сердце человека? Мне нравятся вот эти истории. Смотрите, Иосиф плакал, когда ему говорили это, потому что у него было правильное сердце. Смотрите. «Пришли и сами братья его и пали перед лицом его и сказали, вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь кого, церковь? Я боюсь Бога. Вот перед кем мы ходим, и вот кто продвигает судьбу нашу. Я прощаю не потому, что я хочу тебя простить. Очень часто нам не хочется прощать. И поверьте мне, я человек честный. Очень часто, нет, за это. Послушайте. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло. Смотрите, как Иосиф понимает. Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть. Сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их. Что это? Что это? Это то, что Иосиф знал, кто поставил его в эту позицию. И если бы не братья, которые сделали что-то настолько радикальное, что выбросило его из его судьбы, из его якобы снов, из его как бы хорошей, прекрасной одежды и так далее, из любви отца, он бы никогда не стал тем, кем он стал. И я в своем здравом рассудке понимаю, что мне нужна боль. Боль допускает Бог. Но как ты будешь с этим иметь дело, это делаешь только ты, решаешь только ты. Моя жена Светлана может четко засвидетельствовать, любой подойдите, 8 лет она не могла ничего делать, она не могла жить нормально. Не просто кто-то там вот, вы знаете, и тот, кто ее обидел, послушайте, кинул и там реально нож всадил, даже не помнит. К ужасу. Как эта тварь? Я тут мучаюсь, колбашусь, ночами не сплю. Говорить не могу по-человечески. И ты даже не помнишь? Не помнит. Ему вообще все равно. Потому что, когда ты переступаешь через боль, в реальности ты высвобождаешь себя на свободу. Себя. Ты скажешь, прощать легко, значит, ты еще не, у тебя никогда еще не было возможности реально простить кого-то. Прощать нелегко, прощать тяжело. Тебе нужно понять, почему это было допущено. И только тогда ты можешь благословить. Некоторые из вас прямо сейчас живут в этих фазах жизни. И чтобы двинуться дальше, вам нужно пройти через них. Иисуса убивали, как я говорил. Он молился, прости. Мы с вами ноем и спрашиваем Бога, зачем мне это переживать? А я задам вам другой вопрос. Зачем вы просили Бога употребить вас? Алло, церковь. Вы говорите, вы знаете, кто проходит через это? Тот, кто когда-то просил Бога лично употребить. Вы это проходите только по одной причине. Потому что вы сказали, Бог, употреби меня для царства твоего. И ты скажешь, и сразу попал в это. Амен! Урок первый. Перешагни через боль. Многие люди, седые волосы, до сих пор не могут пройти первый класс прощения, любви и благословения. Именно через это, через то, что Бог предназначил для твоего прогресса и успеха в будущем, это стало камнем преткновения для тебя, и теперь ты ничего не можешь сделать. Переосмотрите свою жизнь, церковь. Переосмотрите. В моей жизни были люди, и в жизни моей команды, вы знаете, через нас проходит много людей. В моей личной жизни, с которыми приходилось встречаться с людьми, они при глубоком понимании того, что происходило с ними, говорили, что они не могут и не хотят и не будут прощать причинившим их боль. Вы встречали таких людей? Они говорили, нет, не могу, этого быть не может. Это христиане, я не говорю о неверующих, поверьте. Я говорю сейчас о наших братьях, сестрах, в которых вот так вот произошло. Никогда. Дорогие, поверьте мне, это плачевные судьбы. Ты, когда ты сядешь с ними, вы знаете, кто с тобой разговаривает? С тобой всегда будет говорить их боль. Они или будут шутить, анекдоты тебе рассказывать. Но когда ты реально доберешься до сути, а теперь давай, Андрюшенька, Сереженька, поговорим, почему. И у тебя сразу такое, человек сразу отодвигается назад, меняется выражение лица и с тобой разговаривает 10 лет практики ненависти, боли, горечи, непрощения. Будут слезы, иногда будут нервы, иногда будут крики, но с тобой поговорит кто-то, кто не здесь не находился 5 минут назад. С тобой поговорит кто-то, кто там жил очень много лет. О-хо-хо, церковь. Амин. Я еще раз предупреждаю, дорогие, я буду заканчивать. Тех, кто легкомысленно разбрасываются молитвами о призвании и мечте. Я всех вас прошу, подумайте трижды перед тем, как открывать свой рот об употреблении вас Богом. Потому что перед тем, как Он тебя употребит, ты пройдешь через мастерскую горшечника. И именно там будет отсечено все, что тебе мешает состояться. Ты слышишь меня? Ты попадешь в руки мастера. Доверься мастеру. Скажи, папа, вот я в твоих руках. И вы знаете, резаться будет там, где больно. Алло. Некоторые улыбаются, уже, знаете, где-то там подрезается сейчас, где-то там, да, что-то, или подрезалось. Резаться будет там, где не хочется. Да, Авраам, меньше всего, что ты меньше всего хочешь сделать, Авраам, я тебе и скажу сделать. Да-да, возложи не Измаила. Измаила, да, идем сейчас, прямо сейчас. Не-не-не-не, возложи единственного любимого твоего. Ты думаешь, путь к мечте лежит через бум-хлоп, пфф, аллилуйя? Хлобысь там, ляп-ляп, маслом тебя намазали. Масляный ты мой. И ты побежал к своей мечте. Путь к мечте лежит через боль. Авраам это знает. Давид это хорошо знает. О, Иосиф вообще это реально понимает. Путь к твоей мечте, к твоему призванию будет лежать. И я не просто тебе это обещаю, я тебе это гарантирую. Так же, как у учеников, так же, как у Христа и у всех, кто был перед ними. К великому призванию путь лежит через боль. И именно так, как ты пройдешь через свою боль, будет зависеть твое будущее, будет зависеть твоя судьба. К Ефесянам 6:12. Последнее место. На закуску. Мы это место знаем. К Ефесянам 6:12. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Если ты понимаешь, против кого реально идет война, человек никогда не станет объектом твоей ненависти. Еще раз скажу. Если ты вырос в понимание того, что значит духовная брань, что значит реальное движение в Боге, человек никогда не станет объектом твоей ненависти, что бы он тебе ни сделал. Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем. Аминь. Спасибо тебе, Дух Святой. Давайте мы поднимемся. Прямо сейчас. То, что я сделал в Сиэтле, я сделаю здесь. Будьте предельно искренни и честны. Если кому-то из вас, я знаю, когда я что-то говорю, я вижу по глазам, что что-то происходит. Если у вас в жизни, не надо выходить сюда, сразу предупреждаю. Если у вас в жизни, вы точно знаете, и к вам, поверьте, когда я говорю, это не я говорю, очень часто к людям говорит просто Дух Святой. Я просто как источник, как, я скажу так, сосуд, кувшин, чашка, стакан. Бог просто проговорит к тебе через просто уста человека. Но говорит он, если в твоей жизни ты знаешь реально, что это относится к тебе, и не просто на 50%, это относится точно к тебе. И есть кто-то, что-то, что всегда всплывает в твоем разуме. Подними руку. А я знаю, вы здесь есть. Эта штука не захочет поднять руку. Не захочет. Поднимите руку. Я прошу тех, кто находится рядом около этого человека, прямо сейчас подойдите. Те, кто не поднял руку, посмотрите вокруг себя. И прямо сейчас подойдите. Церковь, служителя, подойдите. Прямо сейчас развернитесь, подойдите, обнимите. И мы сейчас будем молиться. Мы как семья Божья. Держите руку, дорогие. Обнимите. Обнимите, мы семья. Не надо моя молитва, Бог знает твое сердце. Просто подойдите, обнимите, церковь. Просто обнимите. Вы знаете, когда... Я сейчас говорю, вы знаете, что на обочине не хочется останавливаться, пока ты не будешь на обочине. Не стесняйтесь, церковь, поверьте, ты сейчас побеждаешь, именно сейчас. Не пытайся прятать ничего, оно никому не нужно, поверь. Мы не играем в игры, мы ничего не хотим из себя корчить. Мы хотим помочь. Если ты чувствуешь боль, подними руку, команда, подойдите, обнимите и помолитесь. Мы сейчас как семья, просто поможем друг другу. Бог, я молюсь сейчас, чтобы были развязаны эти узы, чтобы пришло решение перешагнуть через боль, потому что мы никогда никуда не придем. Я благословляю, я молюсь сейчас за всех, кто поднял руки в этом зале. Я молюсь сейчас, Бог, потому что я знаю, что такое боль. Моя семья знает, что такое боль. И я знаю, что такое проходить через боль. Я прошу Тебя, Дух Святой, прямо сейчас исцели рану. Прямо сейчас с этого служения уедут новые люди, Бог. Церковь, пожалуйста, не стесняйтесь, это нужно. Мы не сможем двигаться дальше. Тебе не нужны очередные проповеди. Тебе нужно реально перешагнуть через боль. И здесь даже не инкаунтер, поверьте, инкаунтер, все эти вещи. Поверьте, тебе нужно решение. 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 Бог. Я прошу, церковь, давайте возьмем время. Я не хочу сейчас спешить. Давайте возьмем буквально 5 минут, и мы закончим это по-настоящему. Подойдите и обнимите того, кто нуждается сейчас. А ты, за кого молятся, просто реши. Поверь, сейчас это нужно тебе и только тебе. Причинивший тебе боль, насилие, предательство, отверженность, он даже не знает, ему плевать на тебя. Но ты страдаешь, тебе должна прийти свобода. Свободу ты получаешь сейчас для себя. Сколько лет ты будешь вспоминать и корчиться от боли, засыпая, тебе будут еще эти сны сниться. Этот человек будет постоянно перед твоими глазами, причинивший тебе боль. Отпусти! Ты калечишь себя. Отпусти, отпусти. Я знаю, это будет одно из самых тяжелых решений. В моей жизни были люди, которых я должен был отпустить. И я думал, я до конца жизни буду вспоминать. Я помню это решение, я помню. И я помню, как мне стало дышаться легко после этого решения. Церковь, поверьте мне, дорогие. Сейчас выходит на свободу твоя судьба. На свободу выходит твоя мечта, твоя жизнь. Я вспоминаю свою жену и свою маму. Я помню, какие были другие глаза, когда они приняли решение перешагнуть через боль. И просто сказать: ничто не удержит меня, никто не удержит меня. Я принимаю решение. Я принимаю решение. Я принимаю решение. Иисус, я прошу Тебя за моих братьев и сестер. Я знаю, Бога ты. Это очень тяжелый момент, я знаю. И я сейчас в молитве вместе с ними. Я молюсь, Дух Святой, прямо сейчас исцеление, исцеление в их сердце. Исцеление в их сердце. Я знаю, что некоторые здесь забыли, что такое счастье, потому что эта нечисть держит нашу судьбу. Мы даже не помним, что такое быть счастливым. Просто просыпаться и быть довольным жизни. Что-то держит нас от счастья. Кто-то держит нас от счастья. Я прошу, Дух Святой, ты один врач. Ты утешитель, ты целитель, ты знаешь, Дух Святой. Коснись сердца своих детей, сыновей, дочерей. Мы просто попираем дела дьявола своими ногами. Нам эта ситуация была дана тобой, чтобы научиться любить, а не научиться ненавидеть. Нам эта боль была допущена, чтобы перешагнуть и войти в что-то великое. И вместо того, Господь, она закралась и уничтожила нашу судьбу. Бог, мы выпускаем, принимаем решение перешагнуть через боль. Перешагнуть через боль. Перешагнуть через боль. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, любимый. Спасибо тебе, любимый. Воздайте славу Богу, семья Божья. Присядьте, дорогие, присядьте.